Социальная форма устройства жизни характерна не только для человека и высших млекопитающих и птиц, но и для таких видов, как муравьи и пчелы, относящихся к классу насекомые. Казалось бы, эти виды социальных насекомых отделяют от человека эволюционная пропасть. Но так ли это на самом деле? Насколько истинным является расхожее мнение о муравьях, что их деятельность, их социальное поведение основаны целиком на инстинктах? Является ли муравьиная семья неким закостеневшим явлением, существующим уже многие миллионы лет? И вообще, каков же возраст муравьиного социума? На эти и другие вопросы отвечает специалист по изучению муравьев Анатолий Захаров. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Где творческое начало? И все-таки перед муравейником в целом могут возникать новые задачи. Как они решаются? Какие механизмы выработала социальная система для решения каких-то своих важных задач?
Мы немножко стандартно смотрим на ситуации в природе и в нашем обществе. Скажем, сейчас известно, что человек возник 2-3 миллиона лет назад. А про муравьев мы говорим, что муравьи возникли 70 миллионов лет назад. Поэтому где у них все уже закостенело и стоит на месте... А мы-то вот все продолжаем эволюировать и развиваться. Это немножко не соответствует действительности. Что касаемо отдельных видов, а именно тех, которые наиболее продвинуты, у которых наиболее развита социальность, сроки их формирования как видов совсем иные. Например, рыжие лесные муравьи, которые строят большие муравейники из хвои вот, с куполами, которые регулируют температуру в своих гнездах. Этой группе рыжих лесных муравьев всего-навсего 20-30 тысяч лет. Они ровесники человеческой цивилизации.
Вот такая сложная организация сложилась вот буквально на наших глазах, да?
Да, буквально это достижение последнего оледенения. Когда отступали ледники и формировалась современная растительность, современные экосистемы, то, двигаясь вслед за ледниками и попадая при этом в умеренный сезонный климат, муравьи-формики, которые пришли по Берингийскому мосту из Северной Америки, как раз и реализовали способ разогрева своих гнезд. То есть у нас нет оснований говорить о том, что они, скажем, использовали весь свой потенциал, потому что им так много лет. Они очень молодые. Можно ожидать, что у них еще многое впереди.
Когда мы говорим, что муравейник развивается, и это сложная социальная система, у человека это записано, там, не знаю, в законах, установлениях. Где у муравьев это записано? В генах?
Ну, конечно, большая часть информации, так же, как, впрочем, и у нас, записана в генах. Но при этом у них существуют развитые формы обучения. У них есть то, что называется сигнальная наследственность. У них рабочие муравьи, которые вышли уже из коконов, то есть они по форме уже взрослые. У них есть период так называемого имагинального детства. Есть период социализации. Муравей рождается как одиночное насекомое. То есть он, если 2 недели после того, как он вывелся из куколки, он не получит навыков ухода за личинками, общения с другими особями, он останется одиночным насекомым. Его социальность – это культурное наследие, культурно приобретенные свойства, а не положенная
культурная традиция.
То есть, получается, если он не социализирован, то это такой муравьиный Маугли.
Да,
получится.
Маугли, совершенно верно. И вот как раз благодаря тому, что у них необходимым условием участия особи в социуме является обучение и вот эта социализация.
То есть они учатся в течение первых 2 недель жизни, да?
Нет, они учатся всю оставшуюся жизнь, приобретают опыт, в каждой своей роли проходят этапы от новичка до лидера. Социальный лифт, да, причем очень интенсивный, всех охватывающий.
То есть у них хорошая социальная организация, да?
У них очень хорошая социальная организация, которая и позволяет им выполнять очень сложные и масштабные задачи. Когда мы имеем небольшой муравейник, в нем вообще может быть как бы единая поведенческая структура. Но когда уже это очень большая система, тогда в пределах нее происходит разделение на подсистемы. Получается многоуровневая система, в которой поведенческая начальная структура иерархическая. То есть там есть в каждой функциональной группе муравей, который является сегодня альфой.
лидер.
И они действительно как-то его слушаются, он руководит.
Да, действительно выполняют. При выполнении каждой функции у них появляются так называемые бригады, где будет свой лидер, будет несколько там, ну, бета, гамма. Они будут выполнять большую часть работы, а другие будут подручными. В этой ситуации, вот при выполнении конкретной функции альфа, фактически принуждает других особей делать ту или иную задачу.
Потрясающе. Как мы знаем, например, у обезьян тоже есть иерархия, там очень жесткая борьба идет за лидерство, там все время у них возникают какие-то конфликты интересов, а вот у муравьев как, они тоже борются?
И у муравьев происходит то же самое, это общий принцип. Для того, чтобы система была функциональна, для этого нужно, чтобы в ней было некое соревновательное начало.
Конкуренция. То есть у муравьев есть конкуренция,
это, да? Да, безусловно, индивидуальная конкуренция на территории.
Индивидуальная?
Индивидуальная территориальная конкуренция, индивидуальная конкуренция в пределах вот этих вот поведенческих структур. Это и есть очень мощный стимулирующий механизм. Практически каждый муравей, родившийся в гнезде, через некоторое время может стать альфой в какой-либо из функций, необходимых для существования муравейника. То есть либо он станет мастером-строителем, либо охотником, либо он станет наблюдателем на куполе, командовать всей обороной гнезда. Что очень характерно для именно вот мира насекомых, для мира муравьев, это очень такая тесная связь, угу, фактически неразделимая связь функции и пространства. Угу. Функция, кроме того, что она выполняется как таковая, угу, она еще обязательно привязана к какой-то зоне или муравейника, или территории. Это позволяет им решать множество параллельных задач, не глобализируя ее до уровня муравейника каждый раз. Представьте, что не нужно обязательно, чтобы все муравьи знали о том, что на дороге один появилась добыча или опасность. Для этого достаточно нескольких муравьев туда отправить с дороги один. Они все решат. Если они не смогут решить эту задачу, им пришлют подкрепление. Если же задача окажется достаточно мощной, ну, соберется вся та колонна муравьев, которая привязана к этой дороге, и будут решать эту задачу. А на других дорогах ведь свои задачи, и пусть они их решают там. И только тогда, когда возникнет некая общая угроза для муравейника, вот тогда, к примеру, они объединятся, все остальное оставят и сосредоточатся на отражении совместной вот этой опасности. У муравьев бывают войны между муравейниками одного вида или близких видов, да, за территорию. При этом они могут вытеснить одних из гнезда, занять это гнездо, забрать при этом у них всех куколок, весь расплод, и себе забрать, отнести. Они пройдут социализацию. Мы про это уже говорили.
А, это рабы просто,
они...
да?
Почему рабы?
Нет.
Ничего подобного.
Они станут полноправными муравьями.
Они станут полноправными муравьями в этом муравейнике, пополнит их численность, но муравейник станет мощнее. Это очень удобно, очень вообще-то выгодно экономически.
Скажите, но ведь для всего этого им совершенно необходимы какие-то средства коммуникации, обмена информацией, иначе как?
А у них очень мощные средства коммуникации. Ну, во-первых, они неплохо видят. У них, вот скажем, если говорить о наших рыжих лесных муравьях, то у них цветовое зрение.
Фасеточное, да?
Фасеточное. У них, кроме этого, есть очень неплохая хемокоммуникация.
То есть они выпускают какие-то
вот запахи? Они могут оставлять следы на дороге, там, но это разные виды, одни оставляют, другие нет. Ну и самое мощное средство коммуникации – это антенны. Mm-hmm. Это так называемый тактильный код, при помощи которого они могут передавать дистанционную информацию. В принципе, при этом, в общем-то, передается довольно содержательная информация.
Это расшифровано, да?
Это не расшифровано, но сам факт ее существования, то есть эффективности, доказан.
И какого рода информацию они могут таким образом передавать?
Ну, например, что надо прийти вот на это дерево, там пойти по левой ветке, и на четвертом листе сидит тля, которую можно забрать. Таким же образом подаются сигналы тревоги. Муравьи живут в пне. Пень твердый, хорошо там.
Стучат.
Да.
Они стучат, да?
Стучат, прям стучат, вот так, 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 так,
да,
и оттуда высыпает
бригада, да?
Бригада, да. Да, кроме того, у них есть еще так называемый кинопсис, это язык пос. Это когда муравьев много на территории, то есть динамическая плотность особи достаточно высока, И при этом каждый муравей, он там своим делом занимается, но у него фасеток много, да, одновременно так держит в поле зрения соседа, который там чем-то занимается. И вот, скажем, сосед увидел добычу. Он при этом принимает соответствующую позу, подгибает брюшко, там может атаковать или выбрасывает обратно кислоту. Рыжелистные муравьи стреляют кислотой до 40 сантиметров, приличная дистанция, учитывая, что сами они где-то 7-8 миллиметров. Или там опасность какая-то для него возникла. И тогда этот принимает соответствующую позу и может выбросить кислоту. Тогда на эту позу муравьи с ближайших индивидуальных поисковых участков собираются быстро, несутся на помощь и начинают уже действовать сообща. То есть вот эти способы мобилизации очень быстрые. Если над гнездом, ну вот над муравейником, над куполом там наклоняется какую-то там большое, что-то большое и страшное, опасность возникает общая для гнезда, то там муравьи-наблюдатели находятся, это самые старые особи, которые уже прошли через всю территорию.
Самые опытные, да?
Самые опытные. Они все время ходят по куполу и наблюдают за ситуацией. В это время другие муравьи, положим, носят хвоинки, палочки, ремонтируют купол, там передвигают, открывают, закрывают входы. Эти же наблюдают. Если такая опасность возникла, он тут же выбрасывает вверх кислоту.
Это как сигнальная ракета?
Как сигнальную ракету. И мгновенно вы можете это проверить, подойдя к любому муравейнику, просто вот так руку надвинув на него. И вы увидите, как мгновение ока, там сотни или тысячи муравьев одновременно поднимут вверх брюшки и начинают стрелять в вас кислотой. Ставили в муравейник свечку зажженную. Они ее тушили кислотой, вот окружали, да? И тушили.
Со специалистом по изучению муравьев Анатолием Захаровым беседовали Александр Костинский и Александр Марков.